Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Это час с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 19 января. Сегодня говорим вот о чем. Что в украинском генштабе думают о ситуации под Солидаром? Мой коллега расскажет, как развивается ситуация с предоставлением Украине танков. И пункты незламности работают даже в Бахмуте. 18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что Берлин поставит танки «Леопард-2» Украине только тогда, когда Вашингтон передаст Киеву свои танки «Абрамс». Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung, не приводя деталей дискуссии двух лидеров. По данным издания, США требуют от ФРГ не только разблокировать поставку своих танков от союзников, но и самим поставлять Киеву бронированные машины. Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на публикацию напомнила, что США и так являются крупнейшими поставщиками военной и гуманитарной помощи Украине. Цитата. «Президент считает, что каждая страна должна принимать свое собственное суверенное решение относительно того, какую помощь по безопасности и какие виды техники они готовы предоставить Украине», заявила она. В преддверии очередного заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» 20 января СМИ начали говорить о давлении на Германию со стороны других стран ЕС и США по поводу предоставления ВСУ танков «Леопард-2». Эти машины немецкого производства, значит, для их предоставления ВСУ нужно согласие Берлина. Еще 11 января президент Польши Дуда сообщил, что готов дать Украине роту леопардов. А уже 19 января премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может сделать это без согласия Берлина. Цитата. «Мы договорились с украинскими друзьями и партнерами из Западной Европы, что мы передаем эти танки вместе. Предоставление согласия здесь имеет второстепенную роль. Мы или быстро получим это согласие, или начнем действовать сами». Сегодня в студии мы будем говорить о том, как Байден давит на Шольца в вопросе предоставления ВСУ танков «Леопард-2». Что будет, если Берлин все-таки откажется дать Киеву свои танки? И смогут ли ВСУ сформировать танковый кулак против России из других бронемашин западного производства, британских «Челленджер-2» и французских «Леклерк»? Сегодня с нами будут пресс-офицер 112-й бригады теробороны и спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев и эксперт-международник Андрей Мартынов. Друзья, напомню, обращаюсь к нашим зрителям и слушателям, вы полноправные участники нашего эфира, звоните и участвуйте в нашем разговоре. Писать можно на наш вайбер, его номер +38 151 95 05, а звонить и писать в Telegram. Номер его идентичный, +38 095 151 95 05. Ну а начнем с ситуации на Восточном фронте, и вот что происходило там в последние сутки.
Бахмут. За прошлые сутки, сообщает Генштаб, армия Украины отбила атаки на сам город и населенные пункты на подступах Солидар, Красную Гору, Поросковиевку, Клещеевку и Курдюмовку. По данным Deep State, здесь удалось стабилизировать фронт. Российская армия продолжает попытки наступать на Благодатное, прорваться к Раздоловке и Веселому и смогла вплотную подойти к Краснополевке. Запад Донецка. По информации Deep State, тяжелая ситуация на восточных окраинах Красногоровки. Позиционные бои продолжаются в Невельском, Первомайском и Водяном. По данным Генштаба, в Водяном и Марьинке удалось отбить атаки. На границе Донецкой и Луганской области отбиты атаки на Верхнекаменское и Белогоровку. Из артиллерии, минометов и танков войска России в прошлые сутки обстреляли 22 населенных пункта на Бахмутском направлении, 7 на Авдеевском, 4 на Лиманском. Угледар, Золотую Ниву, Великую Новоселку, Веремеевку, Новополь на границе с Запорожской областью.
А вот опубликованные кадры, снятые с одного из разведывательных дронов в Марьинке, за которую продолжаются ожесточенные бои. Мы геолоцировали место съемки, можно оценить характер разрушений в городе, который находится всего в паре километров от Донецка. Вот так сейчас выглядят жилые дома, судя по всему, в Марьинке. По сути, пригороду Донецка, за который сейчас продолжаются ожесточенные бои. С нами на связи пресс-офицер 112-й бригады теробороны и спикер Генштаба Украины Андрей Ковалев. Андрей, здравствуйте.
Слава Украине!
Героям слава! Господин Ковалев, аналитики Deep State, вот этого проекта, который следит за развитием боевых действий в онлайн-режиме, говорят, что вооруженным силам Украины, судя по всему, удалось стабилизировать фронт в направлении Солидара. Что вы можете сказать об этом? Как это выглядит? Как это стабилизировали фронт?
Абсолютно згоден. Ви щойно показували карту ситуації, фактично, навколо Бахмута. Ну, насправді російські окупанти не відмовились від своєї стратегії. Ну, ця стратегія, якщо коротко, називається «Русські баби ще наражають». Знаєте, спочатку вона була озвучена свого часу Суворовим, потім підтримана в 20 столітті Сталіним і Жуковим. І зараз цю ж саму стратегію надалі сповідують представники і російської Міноборони, і так званої частної воєнної кампанії Вагнера, які зараз воюють в районі Бахмута. Фактично російські окупанти не відмовились також від ідеї виходу на адмінкордон Донецької області. І судячи з усього, що в принципі їм це необхідно, щоб Путін мав, скажімо, політичний маневр, бодай щось показати своєму внутрішньому електорату, назвавши це якимись там справжніми цілями так званої спеціальної воєнної операції. І тому такі потужні бої зараз на Донеччині, і фактично ми спостерігаємо, що найбільший фактично розвиток зараз боїв якраз відбувається на Донеччині, і ви зараз демонструєте кадри зруйнованих міст Донеччини, і Селедар, і Бахмут, і Мар'їнка, про які ми щойно говорили. Тобто російські окупанти готові зрівняти з землею ці населені пункти. Взагалі вже не доводиться говорити, в принципі, про існування цих міст. Це суцільні руїни, більше схоже, знаєте, насправді, на такі певні кадри, ну, як мінімум, після застосування ядерної зброї по території Японії. Якісь подібні такі кадри ми вже бачили у всесвітній історії. Тому однозначно, що з цією метою, щоб принести Путіну цей результат, так би мовити, виходу на адмінкордон Донецької області, зараз російські окупанти ні перед чим не будуть зупинятися. І, очевидно, ось той великий наступ російських військ, про який говорив, зокрема, у своїй статті головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний, він, очевидно, буде відбуватися на Донеччині, і ми спостерігаємо, що, в принципі, російські окупанти до цього великого наступу готуються, але Збройним силам України вдається потужно відбивати атаки російських окупантів і навіть давати потужні прочуханки, зокрема, і в боях за Солидар і в боях за Бахмут.
Андрій, благодаря чому удалось стабілізувати фронт возле Солидара? Не видохлися окупанти или какая-то другой рецепт вот этой заморозки относительной линии боевого соприкосновения?
Да, бачите, два підходи абсолютно різних, тому що Збройні сили України розуміють цінність людського життя і, скажімо, Збройні сили України не йдуть у невиправдані контрнаступи. Наша стратегія просування, вона повільна, поволі. Це просування відбувається воно тільки за умови підтримки артилерії і знищення, наприклад, складів, знищення постачання ворога. Російські окупанти фактично на цьому відтинку фронту готові класти просто сотні життів своїх так званих військовослужбовців. Я вам скажу, це вже, очевидно, ні для кого не секрет. У своїх радіопереговорах російські окупанти називають колишніх в'язнів російських тюрем і новомобілізованих одноразовими. Так вони називають своїх військовослужбовців, просто посилаючи їх на обій, посилаючи їх як гарматне м'ясо у бій. Дуже часто навіть спостерігаємо, що посилають їх без засобів індивідуального захисту, без касок, без бронежилетів. Просто ось так буквально на убій. Тому, очевидно, в якийсь момент, коли їм уже бракує ось цих сил для того, щоб закидати українців трупами, розпочинається таке певне, скажімо, перелам, затище. І в цей момент нам вдається стабілізувати ситуацію і, скажімо, дати добрячої прочуханки російським окупантам.
Андрей, еще такой вопрос. Вы сказали о том, что сосредотачивают оккупанты силы на Донецком направлении. А что на Запорожском направлении? Там что-то происходит, туда прибывают российские военнослужащие. И кто это, как вы думаете? Это вот эти свежие мобилизованные, которые прошли подготовку на полигонах? За счет чего происходит это усиление?
Однозначно, на Запорожском, так само, как и на Херсонском напрямку, відбуваються щоденні обстріли. Фактично російські окупанти паралельно з тим на цих відтинках фронту продовжують тероризувати місцеве населення, обстрілюються мирні населені пункти. Фактично російські окупанти намагаються витиснути зокрема місцеве населення, так само на окупованих територіях Запорізької області і Херсонської області, наприклад, російські окупанти, особливо останні, там, скажімо, протягом 6-7 днів активно борються з тим, щоб відключати українське телебачення, щоб відключати, зокрема, і блокувати чи гасити український мобільний зв'язок. Так само, очевидно, на цих напрямках прибувають військовослужбовці, але хочемо сказати, що насправді на Запорізькому, на Херсонському напрямку дуже високий рівень дезертирства з боку так званих російських військовослужбовців. І дуже часто і на Херсонському, і на Запорізькому напрямку зараз ми спостерігаємо дії, коли і ФСБшники, і представники Збройних сил Російської Федерації проводять так звані, ну, ніби контрдиверсійні акції, намагаються шукати якихось там українських диверсантів, а насправді під цими діями просто розпочинають розшук своїх дезертирів. Дуже багато дійсно цих дезертирів якраз з числа і новомобілізованих, і з числа колишніх в'язнів російських тюрем.
Спасибо вам большое, Андрей, за участие в нашей программе. Андрей Ковалев с нами был, пресс-офицер 112-й бригады теробороны и спикер Генштаба Украины. Мы идем дальше. Украинское политическое военное руководство утверждает, что для успешного наступления и освобождения страны от российских оккупантов необходимы поставки бронетехники и особенно танков. С этим соглашаются многие эксперты и лидеры стран НАТО. Мой коллега Ростислав Хотин изучал тему поставок танков в Украину. Он с нами на связи. Ростислав, добрый вечер.
Добрый день.
Ростислав, на самом деле уже поставляли в Украину танки с начала полномасштабного вторжения. Давайте напомним, что это за танки, какие страны.
Да, ну дивіться, коротко, танкова історія, танкове питання за останній майже рік, коли Росія вторглася в Україну, виглядає так, що спочатку почали постачати танки радянського виробництва, які були у колишніх посткомуністичних країнах, колишніх членах Варшавського пакту, в якому домінував Радянський Союз ще тоді в часи комунізму, от, і Польща, Чехія, Словаччина, Словенія поставили десь в Україні 400-410 танків радянського виробництва, переважно Т-72. Зараз, от в ці, наприклад, дні, в ці тижні, також Чехія навіть ще останні вже якісь там запаси з їх радянських танків модернізованих передає Україні. Але проблема в тому, що ці запаси вичерпуються. Тобто вже понад 400 передали, ну, може ще 5000 буде всього, і вже цих танків немає просто. І Україна просить дати їй західні танки, сучасні, потужні західні важкі танки. Зокрема, Валерій Залужний, генерал, який є головнокомандувачем Збройних сил України, в інтерв'ю журналу «Економіст» в грудні минулого року сказав, що Україні для успішного наступу, для того, щоб не просто захищатися, тримати позиції, а піти в серйозний наступ, контрнаступ, треба десь біля 300 сучасних танків. Як ситуація виглядає зараз? Зараз всі звернули свою увагу на Німеччину, на німецькі леопарди, бо вони ідеально ніби підходять для українських збройних сил. Але Німеччина сама побоюється надавати перше робити ці кроки, надавати Україні танки. Чому? Тому що з часів Другої світової війни у німців є таке поняття, таке дуже сильне почуття вини якоїсь за війну. Потім також був корінений в часи Холодної війни пацифізм, антимілітаризм якийсь. Тобто німці мають цей історичний комплекс і не хочуть бути першими, хто Україні передасть танки «Леопард». І німці, як сказав канцлер Шольц, вони чекають відмашки і рішення насамперед Сполучених Штатів Америки, щоб Америка першою дала свої «Абрамси», а потім Німеччина дасть «Леопарди». Також без Німеччини, як країни-виробника цих «Леопардів», інші країни європейського континенту не можуть дати без її дозволу ці танки Україні. Цікаво те, що цей «Леопард-танк» вважається таким пан-європейським танком. Десь 20 армій в Європі мають ці танки. От. І принаймні ми знаємо з українських джерел, що приблизно 5 країн вже зараз готові передавати Україні «Леопарди». Це ми точно знаємо. Польща, Фінляндія і ще джерела кажуть, що серед цієї п'ятірки і Данія. По решті поки що невідомо. Чому «Леопард» він ідеальний? Тому що він важкий танк, він легкий в обслуговуванні. обслуговані, тилові, Україна могла б його ремонтувати, там заводські ремонти в Польщі робити, там є база серйозна, Польща має 2,5 сотні цих леопардів. От, так що, в принципі, він дуже гарно підходить для українських збройних сил. Він важить десь 60 тонн, стріляє на понад 5 кілометрів, от, дуже потужний танк, і на озброєння, як я вже сказав, 20 країн європейського континенту. Бо знайки цифри, які розкладки. Пообіцяла Польща 14 леопардів для України. За даними німецької преси, Німеччина роздумує, щоб передати Україні до 15 леопардів цього року. І також Британія погодилась передати свої танки «Челленджер», 14 танків. Причому 4 з них, ще є 14-ки, вже зараз, миттєво, просто от першими. І вже маємо десь 45, майже півсотні танків, які готові, з тих 100-120, які Україна потребує, може отримати вже незабаром. Якщо Німеччина вагається і не може дати добро на передання Україні своїх леопардів, і вагається, щоб передавати і давати добро іншим країнам на леопарди для України, і не хоче бути першою, то Британія їй каже, як сказав глава оборонного відомства британського Бен Волес, що якщо німецька влада вагається, що ви перші, то ви вже не перші, бо Британія вже передає челленджери свої от Україні. От, цікаво те, що Польща, наприклад, якщо Німеччина буде думати довго, давати добро іншим чи не давати добро на постачання танків леопардів в Україні, то Польща навіть готова без німецького дозволу сама давати ті 14 перших танків леопардів для України. Про це сказав польський прем'єр Моравецький в Давосі. От, тобто навіть не чекаючи німецького добра. От, чому ці танки ще дуже гарні? І, тому що вони на голову вище, на порядок вище цих танків радянського виробництва, там Т-62, Т-72, Т-90, от вони реально кращі, сильніші, потужніші. От, і ситуація може змінитися. Завтра якраз зустріч в Рамштайні, і кажуть, що це є головним питанням цього Рамштайну. Є дуже серйозний тиск з боку Сполучених Штатів Америки, щоб Німеччина не кивала на американські Абрамси, мовляв, ви перші, потім ми, щоб уже зараз Німеччина дала добро на леопарди. Буде дуже серйозний з боку Ллойда Остіна, глави Пентагону, тиск на нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, до речі, який став міністром, замінивши попередницю Ламбрехт, через те, що вона була не схильна давати Україні леопарди, а новий міністр, мовляв, трошки може бути більш схильним до цього кроку. Взагалі зараз вибудовується в Європі така танкова коаліція, як її назвав один європейський лідер, от цих країн, які готові передавати Україні танки, тобто не лише леопарди, а також і челленджери. А щодо американських Абрамсів, то їх технологічно важко обслуговувати, тому що все, і деталі вести через океан, і заводський ремонт в Америці, тобто це дуже складно. Але ну Німеччина трошки вперлася, ну зараз, можливо, змінить свою позицію, тим більше, що віце-канцлер Хабек, в принципі, теж допустив можливість передачі леопардів. Якщо навіть не німецьких, щоб Німеччина сама свої передавала, то щоб дала добро іншим, щоб вони Україні помогли з цими важкими танками. От, так що, в принципі, така ситуація зараз по танкам, дуже важливі, критичні оці от години. Зараз переговори німецько-американського міністра оборони відбуваються, завтра Рамштайн. Так що, в принципі, є надія, що Україна отримає ці західні танки, тому що без них, повторюся, піти в серйозний наступ, відтіснити російські війська, деокупувати українські території, поновити суверенітет буде дуже і дуже важко.
Да, ну действительно, как вы вот справедливо отметили, сейчас проводят свою встречу Ллойд Остин, министр обороны США, глава Пентагона, и Борис Писториус, преемник Кристины Ламбрехт на посту министра обороны Германии. Наверное, это топ-тема разблокировки поставки «Леопардов-2» в преддверии завтрашней встречи «Рамштайн-2». Ждать осталось совсем недолго. Действительно, давление, ну, судя по тому, что выплескивается в западные СМИ, беспрецедентное, и в Бундестаге даже давят на канцлера Шольца, чтобы, наконец, была разблокирована поставка вот этих «Леопардов-2» вооруженным силам Украины, основного боевого танка стран ЕС в НАТО. Спасибо большое, Ростислав. Ростислав Хотин был вместе с нами, мой коллега, международный обозреватель Украинской службы Радио Свобода. К нам присоединяется Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины. Господин Селезнев, здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Владислав, мы вот вместе, наверное, с аудиторией, со всеми украинцами читаем вот ежедневные сводки Генштаба с фронта. Да, и там такое, ну, не очень понятно нетренированному глазу, глазу гражданского человека, что сейчас происходит. Давайте пройдемся, ну, вот вашими глазами, да, по фронтам сейчас и немножко расскажем, что на самом деле происходит на востоке, на юге Украины, на запорожском направлении, которое вызывает, ну, такие опасения после предупреждения Владимира Зеленского, что Россия там что-то готовит. Расскажите нам немножко. Такое впечатление, что немножко успокоились боевые действия, нет?
Нет. И с одной стороны, конечно, есть проблема. Генеральный штаб достаточно скуп на сообщения. Крайне ограниченная информация о тех событиях, которые происходят на восточном фасе Российско-Украинского фронта. Понятно, что у многих из нас есть свои инсайдерские источники, которые рассказывают о том, что непосредственно происходит в районе того же Бахмута, Солидара. А на их фоне заявления официальных спикеров достаточно выглядят, скажем так, куца и скромно. Поэтому, основываясь на тех сообщениях, которые распространяет украинский генеральный штаб, я попробую более детально проинформировать наших слушателей о том, что там на самом деле происходит. В районе Солидара, на западных окраинах этого населенного пункта, идут бои. Полностью Солидар находится под огневым контролем украинских сил обороны. Работает артиллерия с исключительной точностью по штурмовым отрядам и местам сосредоточения вражеской бронетехники на территории этого населенного пункта. Хотя назвать Солидар населенным пунктом в нынешних условиях будет, наверное, не совсем справедливо. Российская артиллерия, российская авиация фактически стерла этот город с лица земли. Живого, ни единого живого здания в этом городке, до войны, в котором проживало порядка 10 тысяч жителей, не осталось.
Но он и не был нужен, да, как населенный пункт, он был как плацдарм нужен и для дальнейшего наступления и перерезания трассы, да, давайте
да,
вот честно признаем.
Фактически из трех дорог после фактически полного контроля над Солидаром российской оккупационной армии осталась одна дорога. И сегодня появилась информация, опять же, что украинский генеральный штаб заявляет, что в районе Клещеевки все еще идут бои, а находится под активным артиллерийским огнем со стороны российской оккупационной армии. А пресс-служба ЧВК «Вагнер» заявляет, что они Клещеевку взяли под контроль, оккупировали, а это значит создаются предпосылки для не очень хороших процессов, связанных с перерезанием еще одной трассы, по которой обеспечивалась поставка всем необходимым украинского гарнизона в Бахмуте. Ситуация непростая. Очевидно, что бои идут там крайне сложные. И в определенной степени можно считать, что, с одной стороны, украинский генеральный штаб реализовывает ту самую практику и тактику стачивания российских ресурсов, как он в свое время эту тактику продемонстрировал во время боевых действий в районе Северодонецко-Лисичанской городской агломерации. Тогда россияне понесли огромнейшие потери, и только перешла украинская армия в контрнаступление на Харьковском направлении, они не смогли в короткие сроки переправить туда достаточное количество ресурсов, людских в первую очередь, технических, потому как эти ресурсы просто кончились в районе Лисичанска и Северодонецка. Отрабатывается ли в этот раз такой план? Вариант такой исключать нельзя. По дальнейшим планам действий украинских сил обороны на этом участке фронта мы, я думаю, узнаем в ближайшей перспективе. Вряд ли кто-либо накануне будет анонсировать те или иные перемещения украинских сил обороны. Будет ли совершаться активная оборона, связанная с перемещением наших сил и средств на иные участки фронта, то есть смещаться на запад, понятно. Пока такой подтвержденной информации нет. Ну и фактически украинский генеральный штаб в этом смысле делает рационально. Информация, которая появляется с двухсуточной задержкой, она призвана в первую очередь обеспечить безопасность наших военнослужащих, совершающих те или иные маневры с целью сохранности их жизни и здоровья. Поэтому ситуация динамичная. Ситуация непростая. Российская армия несет огромные потери на этом участке фронта. Мы видим ежедневные сводки от украинского генерального штаба по части российских потерь. За минувшие четверо суток менее 700 трупов не было. То есть постоянно у россиян идут потери, а это значит, что россияне каждый раз используют тактику пехотно-артиллерийских штурмов, несут потери, но имеют какие-то достаточно условные, но тем не менее территориальные приобретения. Война продолжается. Что касаемо участка фронта на юге Запорожской области, так, там фиксируется перемещение вражеской живой силы и бронетехники. Россияне активно работают над усилением гарнизонов, которые расположены в районе населенных пунктов Василевка, Токмак и Мелитополь. Достаточно большая группировка сил и средств там сосредоточена. Но я считаю, что это очень хороший вариант для эффективной работы украинских авиаторов и украинской артиллерии. Бовов, на которое время от времени случается, в том числе в Васильевке, в Токмаке, в Мелитополе, в Бердянске, она является тому ярким подтверждением. Чем плотнее ряды российских оккупантов, тем больше, большее количество российских чмоников может одномоментно в результате эффективного огня хаймарсами превратиться в хороших русских, то есть стать 200-ми русскими. Не менее динамичная ситуация по части работы украинских партизан, де-факто украинских разведчиков на юге Херсонской области. Там также время от времени появляется информация по части уничтожения вражеских гарнизонов. Причем в таких населенных пунктах я до войны названий таких не знал. Но тем не менее. И туда прилетает, превращая российских военных в 200-х. Это хорошие новости. Чем больше вражеских сил и средств будет уничтожено, тем более эффективным в дальнейшем будет украинское контрнаступление на юге нашей страны. В Крыму мне эта тема близка. Я, понятно, очень внимательно слежу за событиями в Крыму. Все чаще происходят хлопки неизвестной природы. Время от времени появляется сообщение от местных гауляйтеров, мол, работает система противовоздушной обороны. Но как-то в последнее время значительно участились такого рода мероприятия. Это говорит о том, что украинские системы БПЛА разных типов и классов очень внимательно прощупывают боевые возможности российской ПВО в Крыму и Севастополе. И, думаю, готовятся достаточно серьезные мероприятия по части ослабления военного потенциала российской группировки войск, дислоцированных в Крыму. Как скоро это случится, какими силами и средствами будут действовать наши военные, понятно, мы об этом узнаем уже постфактум. Но очевидно следующее. Крым давно перестал быть безопасной территорией, а превратился в прифронтовой регион. Ну, собственно говоря, это говорит буквально о следующем. Несмотря на все громкие заявления Владимира Путина, мол, Крым в России навсегда, ситуация является нестабильной, а украинская армия делает все необходимое для того, чтобы приблизить миг освобождения Крыма и Севастополя от российских оккупантов. По ситуации на направлении, на северном фасе российско-украинского фронта, мы жители Киева, Киевской области, достаточно внимательно отслеживаем перемещение вражеских войск на территории Республики Беларусь. Есть в открытых источниках информация, связанная с работой комиссии из Москвы, которая проверяет готовность российских чмобиков после прохождения курса подготовки и боевого слаживания. Но также есть информация, что эти самые подразделения грузятся в эшелоны и отправляются на территорию Луганской области. И, скорее всего, именно там они будут усиливать боевые порядки российской оккупационной армии на том участке фронта. На их место заезжают новые партии чмобиков, то есть процесс подготовки путинской армии продолжается. Что касаемо тех полномасштабных учений союзных сил, штурмовой, истребительной, бомбардировочной авиации вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации, то в определенной степени это фикция направлена на, собственно говоря, создание информационного давления на украинский генеральный штаб, дабы наши силы и средства, расположенные на территории четырех областей, граничащих с Беларусью, не перемещались на иные участки фронта.
Касательно, я вот хочу вас по запорожскому направлению переспросить. Вы говорите о том, что там концентрируются все-таки российские силы и средства. Как вы думаете, возможен удар по направлению Гуляйполе, ну и дальше на Павлоград?
Опять же, я артикулирую вам, ориентируясь на заявления украинской разведки и украинского генерального штаба, они весьма четки и рациональны. Предпосылок к созданию ударных группировок на территории Республики Беларусь, на территории Брянской, Курской, Белгородской областей в настоящее время не наблюдается. На территории юга Запорожской области отмечается передислокация ряда частей и подразделений. Все эти мероприятия направлены на усиление группировки войск. Но я не вижу в заявлениях украинского генерального штаба спикеров, которые отвечают за южный фас российского украинского фронта, спикера соответствующего командования, оперативного командования юг. Такого рода заявления. Ну, разве что полковник Ерин заявил о том, что наблюдается сосредоточение силы средств, но он не определяет сроки, когда эти силы средства будут в таком количестве, что смогут выполнять задачи по части продвижения вглубь наших позиций.
Ну и давайте о военной помощи Украине, западной, особенно в преддверии завтрашнего заседания контактной группы по обороне Украины, Рамштайн. Начинают страны, ну в преддверии этого даже, объявлять новые пакеты помощи. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон объявил о намерениях передать Украине самоходные артиллерийские установки «Арчер», 50 БМП «Стридсфордан», а также противотанковые ракеты «Энлав». Ну и сообщает американское издание «Политика», что и Америка, естественно же, объявит завтра следующий большой пакет военной помощи Украине. Туда войдут бронемашины семейства «Страйкер», это в дополнение, я так понимаю, к «Брэдли», этим бронемашинам. Ну и управляемые боеприпасы GLSDB, которые могут бить на расстоянии до 150 километров. Их, я так понимаю, прикрепляют к ракетам, и они становятся управляемыми. Владислав, ну вот как, давайте прокомментируем вот эту вот военную помощь, насколько она велика, шведская, по крайней мере, да, вот эти вот арт-установки «Арчер» и БМП шведского производства, много это или мало? Я так понимаю, что военпром у Швеции достаточно сильный, и то, что она, ну вот так активно начинает помогать Украине, это уже неплохо, какая-то страховка, по крайней мере, да, от непредоставления, возможного непредоставления Берлином танков «Леопард-2».
Арчер прекрасен, это самая крутая гаубица в настоящее время, которая в принципе в природе существует. Ну, одна, понятно, проблема на поле боя не решит.
А чем она хороша?
Значит, потрясающе высокая скорострельность, потрясающе высокая точность артиллерийских снарядов, которые прилетают именно в точку прицеливания, и, безусловно, возможность в короткие сроки развернуться на боевых позициях и также быстро свернуться. То есть процесс занимает до 2 минут. 2 минуты, 6 выстрелов. То есть фактически, пока первый ракет еще летит к цели, установка, выпустив 6-й снаряд, сворачивается и убывает в безопасный район. То есть в рамках контрбатарейной борьбы ее отловить фактически невозможно. Но, как всегда, одной установки мало. Нам бы таких установок с полсотни. Собственно говоря, о том, что нужно украинской армии, неоднократно говорил генерал Валерий Залужный. Это 500 артиллерийских систем. 500. Это 300 танков, это 600-700 бронированных машин. Это на фоне тех заявлений, которые мы слышим от наших западных партнеров. В одном кейсе военно-технической помощи 50 БМП, во втором кейсе 50 БТР. То есть пока, даже невзирая на достаточно серьезную интенсификацию процесса поставок военно-технической помощи, мы еще не вышли на те позиции, чтобы полностью обеспечить всем тем украинскую армию, что нам необходимо. Но тем не менее, лед тронулся, это очень важный фактор, который нам позволяет в первую очередь ориентироваться на следующие моменты. Страны коллективного Запада абсолютно четко понимают все риски, которые несет путинский режим. Они понимают, что с этим нужно что-то делать. Они не готовы воевать своим личным составом в рамках нынешнего российско-украинского противостояния, но они готовы обеспечить всем необходимым украинскую армию для того, чтобы она максимально снизила российский военный потенциал и тем самым создала предпосылки для ослабления путинского режима и невозможности им выполнять иные агрессивные задачи по отношению и в отношении своих соседей.
Владислав, насколько, с вашей точки зрения, критичен вопрос, насколько невозможно поставить в Украину американские танки «Абрамс»? Тут созвонился немецкий канцлер Шольц с президентом США Байденом, ну и сказал, если вы поставите «Абрамсы», мы поставим «Леопарды». Прокомментировали это в Белом доме, сказали, что сам Вашингтон будет решать, что поставлять вооруженным силам Украины, ну и до этого там сообщалось, да, что они очень трудны в обслуживании. По сути нет, я так понимаю, вообще в Европе, в Европейском Союзе, я уже молчу про Украину, каких-то ремонтных баз для обслуживания бомбардирования Абрамсов, они сейчас только готовятся, поправьте меня, если вот я не прав. Получается, что на данном этапе предоставление именно американского танка вооруженным силам Украины невозможно. Я правильно понимаю?
Совершенно верно, логистики нет, а отправлять всякий раз Абрамс на ремонт за океан, наверное, все-таки достаточно дорогая с логистической точки зрения затея. Поэтому, безусловно, для украинских сил обороны лучший вариант – это аналоги той бронетехники, которая есть на вооружении у украинских сил обороны. Над этим кейсом работают, соответственно, наши чешские ребята, которые сейчас обеспечивают всем необходимым украинскую армию. Кейс 120 танков класса Т-72 в течение 2023 года будут модернизированы, пройдут через апгрейд и отправлены на фронт. Это хорошая новость. Что же касаемо танков от наших западных партнеров, то, пожалуй, по части логистики наиболее рациональным вариантом будут поставки немецких леопардов. А вот что касаемо Абрамсов, то я бы не стал бы делать из них икону стиля. Поясню почему. Во время американской операции «Буря в пустыне» в Ираке на боевые машины пехоты «Брэдли» приходится наибольшее количество уничтоженных иракских танков. Хотя там также были леопарды. Не леопарды, а Абрамсы. То есть сами американцы БМП «Брэдли» называют не танком, но истребителем танков. Стоит ли нам заморачиваться с кейсом леопардов, если правительство США будет готово поставлять необходимое количество для нас БМП «Брэдли»?
То есть они могут заменить вот эти 300 танков, которых просят Залужный, вот этими БМП «Брэдли»?
В определенной степени да, хотя вот сейчас я в поле окне вижу «Брэдли». Пушка 25 мм вроде как бы выглядит не очень солидно, но тем не менее. Комплекс противотанковой борьбы ТОУ, он творит чудеса и, соответственно, достаточно быстро и с максимальной эффективностью превращает вражескую бронетехнику, и, в том числе и танки, в пепел. Поэтому, возможно, такой вариант будет компромиссно найден. Потому что совершенно очевидно, наши американские партнеры рациональны. Мало поставить бронетехнику, необходимо обеспечить ее логистику. А логистика через океан – это безумно дорого.
А «Брэдли» обслуживать можно в Украине или в Польше?
Безусловно. База соответствующая есть. Эта боевая единица получила очень широкое распространение. И, соответственно, технические возможности для обслуживания, проведения определенных регламентных работ, она более доступна и более широко распространена, нежели логистика штатовских «Абрамсов».
Еще есть танк М-60 у Соединенных Штатов Америки, он на складах там находится. Тоже его рассматривают, ну, часто военные обозреватели, как такой запасной выход, если леопардов пока Украина может не получить. Расскажите немножко об этом танке. Может ли он стать таким паллиативом Абрамсу, ну, вот как «Брэдли», или все-таки нет?
На фоне того, что путинская армия начинает использовать танки Т-62 далеких 60-х годов выпуска, то я уверен в том, что западная техника даже достаточно долгая, ну, достаточно старая, она будет эффективна на поле боя. Ну, хотя потому, что, смотрите, наши шведские друзья передают нам зенитные установки для борьбы с дронами «Камикадзе» «Шахет-136», выпущенные в 50-х годах минувшего столетия. Но, тем не менее, техника мощная, техника надежная, техника эффективная. Техники, к сожалению, нам нужно очень много, потому что потери украинской армии в ходе российско-украинского противостояния, они имеют место быть. Я не готов говорить о цифрах, но если мы с вами посмотрим на статистику российских потерь, более 3000 танков, более 6000 боевых бронированных машин, пусть даже если мы в 3 раза меньше техники потеряли, тем не менее, все равно это огромные цифры, и эти цифры необходимо компенсировать, потому как задача перед украинской армией стоящая, это же не только оборона, но это проведение контрнаступательных мероприятий, направленных на освобождение территории Украины в границах 91 года. А для этого нам нужна бронетехника.
Ну и давайте вот пару слов, если возможно, о леопардах. Вы, когда видите вот эти вот все пикировку в средствах массовой информации между Шольцем и Байденом, между Шольцем и оппозицией, да даже своими однопартийцами, давят на него и вице-канцлер, говорит, я не вижу проблем для того, чтобы поставить вот эту вот военную технику. Между Шольцем и лидерами Польши, Финляндии, вот премьер польский заявил о том, что и да, и без согласия Германии, я так понимаю, это будет нарушение контракта, контракта, но все равно предоставит танки «Леопард-2» вооруженным силам Украины. Там чего больше? Шольц действительно политических причин, ну вот каких-то опасается участия, да, какого-то вовлечения Германии в войну России против Украины? Или там есть тоже какие-то объективные причины? Ну вот эта компания «Rheinmetall», которая производит «Леопарды», там предупреждала о том, что тоже их долго ремонтировать и так далее, есть логистические определенные проблемы. Как вы видите, ну, вот, этот, вот эту всю пикировку, вот эту вот ситуацию? В чем проблема?
Я думаю, там комплекс причин. С одной стороны, те самые 30 лет беззаботной жизни со времен окончания Второй мировой войны наших дорогих западных партнеров. Превращать танки в иголки — история как бы не очень полезная, но как оказалось, что таким образом наши западноевропейские партнеры пытались сэкономить деньги для бюджета. Они были уверены, что лучше торговать, чем воевать, но, к сожалению, они ошиблись в своих прогнозах относительно путинской России. И в настоящее время испытывают сложности не только с тем, чтобы получить от производителя в короткие сроки необходимое количество ресурсов для обеспечения и вопросов личной обороны, но обороны тех государств, лидерами которых они являются, но и в вопросах обеспечения всех нужд украинских сил обороны. Ситуация непростая. Есть еще и реал-политик, когда рассматриваются разного рода варианты, в том числе и перспективы коммуникации с путинской Россией. И есть вопросы, связанные с определенными бюрократическими процедурами, ну, например, конфликт интересов Германии с их прекрасными комплексами ПВО «Гепард» и производителем снарядов к этим «Гепардам» Швейцарской конфедерации. Проблем очень много, но для этого существует украинская дипломатия, которая работает над реализацией этого кейса, и задача совершенно очевидна. Нам необходимо вооружение, нам необходимы боеприпасы к этому вооружению, нам необходима бронетехника. Это вопрос выживания Украины как государства и украинской нации, как составляющей народов мира. Иного пути нет, поэтому дальше каждый на своем месте работает и делает все по максимуму для нашей победы.
И, если я не ошибаюсь, я еще не успел вас спросить, ну вот про «Страйкер», эту БМП, которую тоже дает США вооруженным силам Украины. Расскажите немножко о ней, что это такое?
Ну, безусловно, боевая машина пехоты, которая позволяет выполнять определенный «Страйкер», это БТР, бронетранспортер, который позволяет выполнять задачи транспортировки личсостава в районе боевых действий. Хорошая техника, неоднократно принимала участие в разного рода военных конфликтах, и которая показывает хорошие результаты. Мы же должны четко понимать, БТР, они обеспечивают вопросы безопасного перемещения личного состава в районе боевых действий. Но поэтому вооружение у него на уровне крупнокалиберного пулемета. А вот БМП, боевая машина пехоты, она уже вооружена более серьезным вооружением, которое позволяет в том числе обеспечивать огневую поддержку действий пехоты. И это весьма весомый вклад в победу. Поэтому в любом случае, техника, которая поставляется, она является эффективной, она является проверенной в боях, и этой технике нам нужно очень много, потому как территория нашей страны обширна, территория оккупирована противником тоже немало, поэтому динамика боевых действий будет подразумевать, в том числе и активное использование бронетехники. А ее нам нужно много. Не только бронетехники, но и, соответственно, боеприпасов к тем артиллерийским системам, к тем пулеметам, которые установлены на этой бронетехнике, потому как война продолжается, война высокой степени интенсивности, война самая масштабная на европейском континенте со времен окончания Второй мировой войны.
Спасибо большое, Владислав. Да, действительно, ну и западные страны, судя по всему, начинают осознавать и делать конкретные движения к тому, чтобы предоставлять действительно бронированную технику Украине, а не только обещать. Владислав Селезнев с нами был, военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины. К нам присоединяется эксперт-международник Андрей Мартынов. Господин Мартынов, здравствуйте.
Добрый день.
Я вот предлагаю послушать выступление Олафа Шольца на вчерашнем форуме экономическом в Давосе, Швейцария. Давайте послушаем.
Для того, чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Именно поэтому мы поставляем Украине вооружение, консультируясь с нашими партнерами. Это включает в себя системы противовоздушной обороны, такие как Айрис-Т, Патриот, а также артиллерию и боевые бронированные машины пехоты, что стало поворотным моментом во внешней политике Германии и политике безопасности.
Ну вот, господин Мартынов, Россия должна потерпеть неудачу, заявил Шольц. Как думаете, чем закончится вот эта вот пикировка между Байденом и Шольцем, ну и Шольцем и остальными западными лидерами? Давят они очень сильно на него. Вы видите перспективы того, что он все-таки согласится разблокировать поставки вот этих леопардов вторых или может отказаться?
Ну, я думаю, что таким своеобразным сигналом мы можем считать назначение на должность министра обороны Германии Бориса Писториуса, который неоднократно публично политически поддерживал Украину и выступал с идеями все-таки поставки и тяжелых вооружений в Украину. Так, то есть, соответственно, в правящей коалиции уже в Германии фактически сложилось большинство в пользу того, чтобы Украине предоставлять все необходимые виды вооружений. Другое дело, что даже немецкая пресса много спекулирует на тему того, что Бундесвер якобы не имеет достаточного количества таких танков, да, на собственном вооружении. Да. Но вопрос состоит в том, что Германия должна дать, так сказать, согласие на поставку этих танков из других стран НАТО. Так, то есть даже Испания, Польша, Финляндия, собственно, готовы это сделать. Да. Ну а Германия, соответственно, как страна-производитель танков, дает или не дает, как было до сих пор, такое разрешение. Но, скорее всего, на завтрашней встрече в Рамштайне все-таки такое политическое решение будет принято.
А благодаря чему, как вы считаете? Вот говорят о том, что давят, да, но вот когда говорят по телефону Байден и Шольц, как вы думаете, в чем выражается, ну, со стороны американского лидера вот давление на своего немецкого коллегу? Он ему что-то предлагает взамен? Как вы думаете, этот разговор строится? В чем именно политическое давление на Шольца, ну, вот, из-за океана?
Ну, если верить немецкой бульварной прессе, в частности газете «Бильд», которая пишет, что, собственно, Шольц сказал, что Германия согласится поставлять леопарды, если Соединенные Штаты согласятся поставлять абрамсы, да, то есть якобы такая была беседа, то есть мы, собственно, свидетелями этого конфиденциального разговора не были, поэтому можем только спекулировать на эту тему, но тем не менее ясно, что тут вопрос не идет баш на баш, да, то есть Соединенные Штаты и так поставляют больше всех, так сказать, вооружений и предоставляют Украине наибольшую помощь среди других стран НАТО, да, разве что страны Балтии, которые намного меньше, чем Германия по численности населения, вооруженным силам и экономическому потенциалу, но и то они поставляют в Украину в 2022-м фактически столько же вооружений, сколько сама Германия, да, то есть тут речь скорее идет о таких пацифистских сантиментах, которыми живет даже часть правящей социал-демократической партии Германии, да, то есть на эту тему было много различных размышлений разных экспертов, да, но тем не менее мы видим, что фактически на сегодняшний день правящей коалиции и партия «Зеленых», и свободные демократы настроены решительно поставлять Украине все необходимое. Да? То есть тут все зависит от политической воли канцлера, да, который очутился фактически в том же положении, в котором был Гельмут Шмидт, немецкий канцлер времен завершения периода разрядки, когда рассматривали вопрос о размещении на территории ФРГ американских ракет «Першинг-2». Да? То есть тогда большинство членов социал-демократической партии были против этого, а Гельмут Шмидт принял волевое решение все-таки выполнять обязательства ФРГ перед Североатлантическим альянсом. Да? То есть, в конце концов, Шольц – это не Шрёдер. Да? То есть мы видим и изменение риторики, и видим изменение политического курса Германии. Так? То есть фактически то, что Шольц назвал «Zeitwende», да? То есть изменением времен, да, во внешней политике Германии, это уже на сегодняшний день реальность, да, и мы видим, что даже на уровне риторики в сравнении с тем же Макроном, который много говорит о том, что нужно оставлять двери открытыми для диалога с Россией, Шольц достаточно четко говорит о том, что Россия должна эту войну проиграть. Да? То есть мы видим даже на уровне политической риторики, что фактически с точки зрения принятия волевых политических решений Шольц, скорее всего, готов уже принять такое решение.
Андрей, ну, если я не ошибаюсь, большинство немцев не поддерживают передачу танков «Леопард-2» Украине. И это тоже, наверное, определенный такой фактор, который влияет на решение Олафа Шольца. Да, он не хочет там проваливать рейтинги своей партии, своей. Мало ли какие последствия, да, последуют за этим, будут винить его. Он, наверное, на это тоже оглядывается.
Ну да, то есть 7 февраля должны состояться выборы в Ландтаг земли Берлин, да, то есть там дела социал-демократов не совсем хорошие, да. Ну и если мы посмотрим на социологические опросы Шпигеля, то заметим невооруженным глазом существенные различия в точке зрения восточных немцев и западных, да, то есть восточные немцы, к сожалению, все еще достаточно пророссийски настроены, да, и, соответственно, поскольку выборы будут в Берлине, да, то есть это Восточная Германия, то, соответственно, серьезного поражения социал-демократов канцлер допустить не хочет, хотя мы видим, что фактически социологические опросы не очень оптимистичны для социал-демократов перед 7 февраля выборами в земельный ландтаг в Берлине. Да. Но, тем не менее, мы видим, что не только на общественное мнение вынужден канцлер обращать внимание, и не столько на общественное мнение, тем более, что его можно изменить, поскольку, скажем, существенные инвестиции в вооружение, которое Германия предусмотрела на государственном бюджете на нынешний год, потребует и создания новых рабочих мест, и, соответственно, это будет содействовать все-таки росту немецкой экономики, поэтому при правильном подходе можно общественному мнению объяснить, что речь идет не только о защите демократии и безопасности Европе, а речь идет о благополучии немецкой экономической системы, так, поскольку все возможности для того, чтобы в ближайшее время нарастить объемы производства вооружений в Германии есть. И опять же таки вот через эту идею создания новых рабочих мест, я думаю, можно переубедить общественное мнение в том, что, собственно, защита демократии, защита европейских ценностей, а не только сугубо, так сказать, виртуальное дело, да, но и дело материальное, да, то есть тут немецкие бюргеры все-таки будут заинтересованы все-таки создавать новые рабочие места.
Андрей, да, и последний к вам вопрос, если можно вкратце. Ну вот вы выражаете оптимизм, что все-таки согласится Олаф Шольц, пойдет на вот это давление, даст танки. Если нет, что он теряет? Ну вот завтра объявит, я этого делать не буду.
Если он объявит, я этого делать не буду, это будет коалиционный кризис и станет вопрос о распаде правящей коалиции. Я не думаю, что Шольц является политическим самоубийцей, который на такое решение идет.
А там прям предупредили его, да, что это возможно, или это по тенденциям понятно? Да,
то есть, соответственно, Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии, лидер партии «Зеленых», достаточно радикально настроена, если мы вспомним ее визит в Харьков в январе этого года, то она достаточно четко расставила акценты по этому поводу. И я не думаю, что Шольц заинтересован в том, чтобы в нынешней ситуации провоцировать распад правящей коалиции и внутриполитический кризис в Германии.
Вот так Украина стала фактором и внутренней политики немецкой. Спасибо большое вам, Андрей. Андрей Мартынов с нами был, эксперт-международник. Ну что ж, завтра, судя по всему, ожидается решение о предоставлении либо не предоставлении основных боевых танков стран НАТО в Европейском Союзе «Леопард-2», и вот очень великие шансы, что все-таки Берлин разблокирует эти поставки. Мы идем дальше. Российские войска не прекращают обстрелы Бахмута и его окрестностей. Между тем, в городе работают 4 пункта несокрушимости со старлинками, генераторами и горячей едой. Из города продолжается эвакуация, однако соглашаются на выезд очень немногие жители. Решившие жить под обстрелами оккупантов жалуются в первую очередь на нехватку чистой питьевой воды. На этот раз буржуйки, теплую одежду и продовольствие гражданским и военным в город привезли верующие церкви «Живая вода» из ПГТ «Клёсов» Ровенской области. Акция прошла при поддержке церквей из Польши и США.
Едем в пик прилетов, да?
Да.
У нас сейчас.
Ничего не надо.
Буржуйку, может, будет... Буржуйку будет топить.
Нет.
Продуктовые нет. Пакеты надо? А? Продукты надо.
Продукты
это
надо.
А это что вы тут роботы зараз?
Вот это? Да. Воду грею, в туалете нету воды. И воды никто не привозит. А в туалетах уже месяц, больше месяца нет воды. Вот это я грею, лед собирал с дождя. И нагревал еще.
То, что привозят, это капля в море. Это только попить именно просто так. Но те запасы, что были, еще есть. Экономим по полной.
Але воды треба больше.
Воды надо больше, и мы так чисто выглядим, нормально. Ну вот, постираться надо.
Зараз ви знаходитесь в Бахмуті. Це пункт населеності номер один. Вони приходять для нас для обігріву. Зарядити телефони. У нас є Wi-Fi Starlink. Вони можуть зв'язатися з рідними. Також ми готуємо обіди. Гарячий чай, кава в нас є, в нас термоси є. Ми можемо приготувати. Ми варимо і каші варимо з м'ясом. У нас є там консервація, можемо і огірки, ми доставали і помидори. Ось сьогодні у нас ми намагаємось вареники. Хлопці нам вчора привезли вареники. Ми намагаємось їх сьогодні підігріти. Вже весь Бахмут потребує води. Ми залишились без води. Розумієте, без електрики люди вже якось пристосувалися. Свічки роблять там тут. Ми потребуємо паливо. Це ми другий пункт, це паливо. Тому що у нас генератори. Все, оце, що ви бачите, оце весь світ, це генератор.
Такий обслуговуючий персонал, такий внимательний, дай Бог дівчатам, оце, що на чай роздають, це скільки там терпіння, скільки всього, яка обслуга, це вона спросить 10 разів, що вам, чай, кофе, сахару скільки. Тетяна дуже внимательна. Хорошо.
Здрасте, приємні. Приветливые.
Продавали.
А с этой игрушку тобі тут дали?
Да.
Назвала уже якось цю одну?
Да.
Як?
Винни.
Винни?
Да.
А скажи, скільки років тобі?
11.
А як тебе звати?
Руслана.
Руслана, а в цьому пункті ти маєш змогу якось до інтернету доєднатися?
Да.
Ти якось навчаєшся дистанційно?
Ми самі навчаємося.
Да, ми самі.
Ми все проходимо, ми вчимося.
Самі навчаємося?
Ми плануємо переходити в 5 клас.
А виїжджати не плануєте з Русланом?
Ні, не плануємо.
А чому?
Нам подобається, у нас все гарно.
Ми приїхали з Метеклесів, Сарненський район, церква «Жива вода». Привезли буржуйки, привезли продукти харчування, продуктові пакети, теплий одяг для військових, для людей теплий одяг. І хочемо подякувати нашим всім партнерам, бо ми разом це робимо цю добру справу. Дякуємо місії Маранафа, церкві «Слово віри» Варшава. Дякуємо нашим американським друзям з Америки, місто Суфолк, церква «Світло для світу». Хай Бог благословить. Ми заїхали сюди постійно, якісь взриви. І просто така гнітуча атмосфера. Ми просто роздаємо продукти і навіть нема часу молитися і уїжджаємо.
Ми надаємо для місцевих людей засоби гігієни, продукти харчування. У нас два рази на тиждень є хліб, який теж люди отримують. Ми, як співробітники, кожного дня майже потрапляємо. Ми, наприклад, учора попали під обстріл. Ну, взагалі-то більш-менше нас захистила будівля, але дуже складно добиратися по місту.
Ви не думали виїхати?
Думали, ну, поки ми ще працюємо, намагаємося надавати користь людям, бо нам працювати вже людей немає. Ну, взагалі ми віримо в ЗСУ, бо ми бажаємо, і Бахмут це була Україна, буде, і завжди ми Україна.
Ну и, друзья, продолжают поступать новости о предоставлении Украине военной помощи от стран Запада. Вот только что стало известно, что в парламенте Нидерландов поддержали предоставление Украине систем Patriots. Ранее об этом намерении сообщала уже власть Нидерландов, и вот сейчас необходимые процедуры запущены. Также было сообщение о том, что украинские военнослужащие начали уже обучение управлять вот этими противоракетными установками в Соединенных Штатах Америки, и специально для них процесс обучения займет всего 10 недель. Это рекордные сроки для обучения работы на таком сложном противоракетном комплексе. Ну, напомню, завтра, 20 января, ожидается очередная встреча контактной группы по обороне Украины «Рамштайн», на которой вполне возможно прозвучит такое очень важное решение о передаче Украине танков немецких «Леопард-2». Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Видеорежиссер Виталий Восколович, оператор Илья Ильченко, Александр Демченко, Александр Портян, Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».